«Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Щит веры». Это значит, что в следующий час мы проведем в общении разговоры о апологетических темах. Сегодняшняя наша тема будет посвящена школе исцеления Рейки. Уверен, что, наверное, большинство из вас никогда не слышало этого термина, этого слова. Поэтому, может быть, для вас это будет такая познавательная передача. Если вы слышали, сталкивались с этой практикой и знаете, кто из ваших соседей это практикует, можете внимательно прислушаться, и мы будем с Валерией Сорокиной сегодня разговаривать, давать некоторые советы и разъяснять вам, что же это такое за пагубная школа исцеления. Но прежде чем мы перейдем к нашему разговору в прямом эфире, я хочу напомнить, что у нас сегодня с вами будет рубрика под названием «Вопрос-ответ». В эту рубрику вы можете присылать свои вопросы, и мы будем давать ответы от Центра апологетических исследований. Вопросы могут касаться, в принципе, чего угодно, любых вопросов веры, вопросов культов, вопросов того или иного учения, с которым вы сталкиваетесь, или, может быть, просто даже взгляда на жизнь, который вдруг повлиял на вас, на ваших детей, на вашу семью, и вы понимаете, что этот взгляд не отражает истину Божью, но как ответить на какие-то взгляды, вы, может быть, не совсем знаете. Поэтому эта рубрика «Вопрос-ответ», она для вас больше, чем для нас. Мы хотим, чтобы вы могли получать наиболее полные ответы в прямом эфире, а эту рубрику мы записываем заранее. Поэтому, если вы действительно интересуетесь вопросами христианской веры, можете через сайт apologetica.ru или сайт нашей радиопрограммы свои вопросы озвучить, показать, и таким образом я с сотрудниками центра запишу эту программу. Я забыл представиться, меня зовут Дмитрий Требельский, я ведущий этого нашей программы, этого прямого эфира. Итак, мы сейчас с вами послушаем нашу рубрику «Вопрос-ответ». Вы уже в течение нескольких месяцев в этой рубрике мы с Дмитрием Розетом говорим о символе веры, Никея Цареградском символе веры, который стал основой, в общем-то, церкви, которая послужила неким таким символом согласия того, во что верят все христиане мира, во что должны верить, то здравое учение, которое было выведено на основании учения апостолов, для того, чтобы церковь могла в течение столетий, мы уже говорим о тысячелетней истории церкви, оставаться христианской церковью, а не превратиться в какой-то смешанный культ или набор каких-то разных вероучений, что, в принципе, мы видим сейчас. Сейчас под именем христианства существуют сотни разных околохристианских мировоззрений, упоминающих имя Христа, но не исповедующих его как Сына Божьего, а именно воплотившегося Господа Бога на земле, или неправильно истолковывающие личность Святого Духа. Также есть совершенно различные толкования и трактовки о роли и деятельности Церкви. Все это в истории Церкви было, и Церковь вместе с болью, вместе с страданиями, вместе с таким мучительным историческим процессом вывела вот этот вот символ веры, который, как я сказал, стал неким таким помощником, да, мы не говорим, что это единственная истина, наоборот, мы говорим, что символ веры это стало некой формулами, в которых все христиане Земли на сегодняшний день должны согласиться. Если христиане не соглашаются, это значит, что у них есть какие-то серьезные проблемы не с пониманием символа веры, а с пониманием Писания, потому что именно символ веры претендует на то, чтобы правильно истолковать здравое христианское учение. Итак, давайте мы сегодня послушаем 6-7 пункты символа веры Никея Цареградского, и наш звукорежиссер Игорь сейчас запустит в эфир нашу запись. В эфире рубрика «Вопрос-ответ».
Сегодня мы продолжаем разговор про Никею Цареградский символ веры и говорим о шестом его члене, который звучит таким образом: «Верую в Иисуса Христа, вошедшего на небеса и сидящего одесную, то есть по правую руку от Отца». Этим членом символа веры заканчивается рассказ повествования о земном служении Христа. заканчивается период воплощения, начинается эпоха Церкви. Момент Вознесения является связующим звеном между этими двумя эпохами. Никакого момента перехода не существует, нет никакой ступеньки. Заканчивается одна эпоха, начинается другая. Это подчеркивает евангелист Лука, когда особым образом располагает свои две книги, написанные одна за другой. В том моменте, где заканчивается Евангелие, начинается книга Деяний. Заканчивается эпоха воплощения, начинается эпоха Церкви, эпоха Святого Духа. Для нас, христиан, Вознесение Христа не является событием печальным или трагическим. Несмотря на то, что у нас больше нет возможности прикоснуться к нашему Спасителю или пообщаться с Ним лицом к лицу, тем не менее, Вознесение было важным и необходимым событием в истории спасения человечества. Господь говорил о том, что Ему необходимо взойти к Отцу для того, чтобы послать нам Святого Духа. И сегодня, и на основании тех событий, о которых мы читаем в книге Деяний, мы можем твердо знать, что обещание Христа совершилось. Он вознесся к Отцу и послал нам Святого Духа, который сегодня дает нам и плоды, и дары, делает нас христианами и совершает саму историю Церкви на земле. Кроме того, мы должны помнить, что уход Христа, Его вознесение, не означал полный разрыв с нами. Господь обещал, что Он всегда будет с нами. Он сказал: «Никогда не оставлю вас и никогда не покину вас». Он сказал: «Вот я с вами во все дни до скончания века». И сегодня мы знаем, что хотя мы не можем видеть лица Христова своими физическими глазами, тем не менее совершенно особым духовным образом Христос пребывает с нами, потому что вместе с Духом Святым, который живет в наших сердцах живут и Отец, и Святой Дух. И таким образом мы разделяем вместе со Христом замечательную, спокойную уверенность в том, что Он пребывает среди нас, как Он и обещал, и в наших сердцах, и в наших церквях. Писание говорит нам о том, что при воплощении Своем на земле Господь уничижил Себя. Он на какое-то время оставил Свою власть, Свои привилегии, которые имел на небесах, для того, чтобы совершить спасение человека. Когда же Господь вознесся к Отцу, Он вновь принял от Отца ту славу, которую имел у Него прежде сотворения мира. И именно поэтому апостол Павел говорит нам удивительную вещь. Он говорит: «Бог просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал в Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем». Великая и важная вещь Вознесения заключается в том, что Господь не только воскресил нас из мертвых воскресением Христовым, Он не только дал нам жизнь, но Он уже и посадил нас одесную престола величия на высоте, опять же, во Христе. Господь вознесся к Отцу для того, чтобы даровать нам ту жизнь, которую обещал, для того, чтобы завершить действие спасения, для того, чтобы завершить служение спасения. И сегодня, смотря на это великое событие Вознесения Христова, мы можем твердо знать, что жертва Христа была принесена, что Его просьба к Отцу была услышана, что прощение нам было даровано, и что на небесах нас ждет вечный небесный дом, который никогда у нас отнят не будет. И, наконец, когда мы размышляем о Вознесении Христовом, мы можем твердо знать, что между нами и Богом сегодня есть посредник. Как говорит апостол Павел, есть только один посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, который сидит по правую руку Отца и который ходатайствует за нас. Евангелист Иоанн говорит нам о том, что мы не должны грешить, но если все-таки мы согрешаем, у нас есть ходатай, который постоянно молится за нас перед Отцом. И в этом отношении нам нет необходимости в заступничестве других людей, будь то живых, великих, святых или мудрецов, или умерших святых, потому что у нас есть тот ходатай, который постоянно молится за нас перед Отцом, который добыл для нас спасение ценой своей смерти, который прожил человеческую жизнь и который может сострадать нам во всех бедах и несчастьях, которые нас здесь постигают. Мы можем молиться Ему, мы можем просить Его о помощи и знать, что Он всегда услышит нас. Тем более, что, как мы уже и говорили, Он обещал, что никогда не оставит и не покинет нас. Однако между учением о Вознесении Христа и учением о Его втором пришествии есть неразрывная связь. Эти два события нельзя разделять друг с другом. Именно поэтому мы говорим сегодня еще об одном члене символа веры, о седьмом члене, который звучит следующим образом. «Верую в Иисуса Христа, снова грядущего со славой, судить живых и мертвых, его царству не будет конца». Вера во второе пришествие Христа – это одно из оснований христианского учения в целом. И любая попытка вычеркнуть эту веру из христианства приводит к тому, что вся наша вера, все то, чем мы живем, непоправимо искажается. Вся жизнь христиан устремлена в будущее. Мы с вами в этом мире являемся только странниками и пришельцами. В этом мире у нас нет постоянного города. Мы с вами ищем города будущего, того царства, которое Господь готовит нам на небесах. Здесь, на земле, мы с вами живем временной жизнью в окружении греха и страдания. И Писание говорит нам о том, что настоящая наша жизнь, вечная, купленная для нас дорогой ценой жертвы Иисуса Христа, сокрыта с Ним на небесах. И Писание говорит нам о том, что когда Господь Иисус Христос явится во славе, вместе с Ним откроется и жизнь наша. Именно поэтому первые христиане всегда жили в нетерпеливом ожидании пришествия Христа. Когда христиан убивали на римских форумах во времена Нерона или Диоклетиана, они ожидали, что Господь явится и избавит их от этих мучений и введет в небесное царство. Тогда этого не случилось. Мы не знаем с вами, случится ли второе пришествие Христа сейчас, при нашей жизни. Но каждый христианин может быть уверен, что после смерти его ожидает присутствие Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, которые приготовили для нас вечный, нерушимый, нерукотворный дом на небесах. И поскольку мы с вами не знаем, когда придет день Христов, когда совершится его второе пришествие, Писание постоянно призывает нас ожидать этого дня и быть к нему готовыми. Апостол Павел пишет об этом таким образом. «Сами вы достоверно знаете, что день Господень придет, как тать ночи». Именно поэтому в каждый момент времени мы должны быть готовы, потому что не знаем, когда Господь призовет нас к себе. В сегодняшнем седьмом члене символа веры мы исповедуем суд, который Бог будет производить над живыми и мертвыми. И в этом отношении важно понимать, что участь людей после смерти будет отличаться друг от друга. Те люди, которые верили в Христа, которые верой приняли Его жертву, которые искали спасения во Христе, обретут вечную жизнь. Те люди, которые отреклись от Христа, которые не захотели принять Его жертву, которые отказались от Божьей благодати, к сожалению, к великой нашей скорби пойдут в муки вечные. И Писание говорит об этом просто и ясно. Евангелие от Матфея, 25 глава, последний стих гласит: «Пойдут одни в муку вечную, а другие в жизнь вечную». Сегодня есть много людей, которые пытаются отрицать вечность вечного воздаяния, которые говорят о том, что любящий и справедливый Бог никогда не осудит грешных людей, пускай даже ненавидящих Его, на вечные мучения. Это очень человеческое представление о Боге. Это попытка загнать вечного всемогущего Бога в нашу земную систему представлений и ценностей. Да, наверное, в наше человеческое понимание любви не укладывается, не вписывается, каким образом вечный Бог может обречь людей на вечное страдание. Но мы знаем, что Господь действительно является совершенной любовью и совершенной справедливостью. Господь сделал все, что только возможно для того, чтобы спасти людей. И мы знаем совершенно точно, что, к сожалению, те люди, которые не приняли этой любви истинно для своего спасения, по смерти их будет ожидать вечное мучение и вечное страдание. Как бы это ни было печально, как бы это ни было прискорбно, Писание об этом говорит, и мы обязаны в это верить. В какой-то момент времени в христианской церкви появилась ересь, которая говорила о том, что царство Христа не будет вечным, у него будет конец, и однажды оно закончится. Именно для этого, чтобы опровергнуть это ложное учение, в символе веры появилась фраза «Царству Христа не будет конца». Наша жизнь со Христом действительно будет вечной. Впереди, когда мы присоединимся к Отцу и Христу в небесной славе, нас уже не будет ожидать никакие перемены нашей участи, никакого второго грехопадения быть не может. Царство будет вечным, и нашему общению с Богом, нашей вечной жизни, не будет никакого конца. Итак, мы веруем в Иисуса Христа, вошедшего на небеса и сидящего одесную от Отца, и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, и Его царству не будет конца.
Рубрика «Вопрос-ответ» подготовлена совместно с редакцией Трансмирового радио и Центром апологетических исследований. Пишите ваши вопросы по адресу 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Итак, дорогие друзья, вы только что прослушали как раз нашу рубрику «Вопрос-ответ». Обязательно, а если вы хотите побольше узнать о символе веры, почему мы о нем говорим, почему мы записываем целый цикл наших программ, посвященных этому вопросу, можете обращаться на сайт apologetica.ru или на Трансмировое радио в программу «Вопрос-ответ» или в программу «Щит веры», и я с удовольствием отвечу вам на ваши размышления, потому что я думаю, что нам очень важно знать не только истоки христианской веры, но и основу христианской веры, которая прежде всего является Писание, во-вторых, является откровение Духа Божьего для верующих, ну и в-третьих, конечно, мы должны помнить, что христианская вера, она не началась с нас, она имеет глубочайшие исторические корни, мы должны хорошо знать эти корни. И я рискну предположить, что мы должны также знать корни, которые соединяют нас с апостолами, и апостолов соединяют с пророками Ветхого Завета. И вообще понятие и учение об Иисусе Христе – это не просто некое христианское мировоззрение, которое вдруг появилось, а это на самом деле учение, которое было связано с Авраамом, Ицхаком, Яковом и всеми другими патриархами Израиля, царями Израиля, потому что именно через этот народ было дано великие Божьи обетования о спасении, о Спасителе, о Мессии, то есть о Христе. И для всего мира это благая весть, это Евангелие, которое мы сегодня проповедуем, и, к сожалению, многие даже не в курсе, насколько глубока наша вера, и немногие владеют этой информацией. Поэтому всегда хочется быть образованными христианами, просвещенными христианами, крепкими и наставленными в вере. Христианами, которые во всем и в любой момент могут дать ответ. Вот. Почему мы доверяем Иисусу Христу, почему именно Он является для нас Спасителем, а не какие-то учения. Вот сегодня мы с Валерией Сорокиной, добрый вечер, Валерия.
Добрый вечер.
Хотим поговорить с вами о таком новомодном, можно сказать, учении, которое распространяется во всем мире. Началось оно с Японии, но захватило, как и все, многое японское. Это очень большая мода. Если вы сейчас обращаете внимание, то несколько лет назад была мода на Египет. Много было посвящено в поп-массовой культуре всяким египетским изображениям. А сейчас, вот уже несколько лет, наблюдается немножко другой тренд, говоря современным языком, а именно увлечение некими восточными иероглифами, восточной культурой, походом в ресторан поесть суши и многие другие вещи, которые так, скажем так, постхристианскому, постсоветскому человеку кажутся в новинку, в диковинку. И, может быть, там, благодаря, опять же, массовой культуре, разным мировоззрением, таким как Борис Гребенщиков, который массово популяризирует идеи восточной медитации и прочее среди молодежи и среднего населения, среднего возраста. Тем не менее, вот эти вот идеи, они все получают такое распространение, обсуждение. И многие христиане, мы такое ощущение, что мы живем в своем таком маленьком замкнутом мире культуры христианской, и вроде бы мы как бы не соприкасаемся с этим миром, хотя Иисус сказал: «Отец, я прошу, чтобы ты не забрал их из мира, но сохранил их от зла», да, то есть идея, что церковь как раз должна быть светом и солью, понимая, находясь в этом мире, а не изолируясь от этого мира. И многие христиане, к сожалению, не совсем улавливают вот этот баланс между быть в этом мире, понимать пути этого мира и в то же самое время крепко стоять на пути истины и не становиться людьми, которые настолько закомплексованы по поводу того, что мир лежит во зле, и вот эта вот борьба, которая в мире существует, нас как бы христиан вообще не касается. Нас касается просто потому, что мы идем в наступление. Иисус сказал: «Врата ада не одолеют церковь». То есть церковь должна быть всегда активна, всегда служить Евангелием, всегда говорить истину о Христе и объяснять, почему такие учения, как Рейки, например, или Свидетели Иеговы, или многие другие учения, которые мы с вами обсуждаем в прямом эфире, почему они пагубны? Почему, увлекаясь этими учениями, человека ждет неизбежная погибель? И мы должны спасать таких людей, как написано в послании Иуды, страхом призывая их к покаянию и возможному примирению с Богом через Сына Божьего Иисуса Христа. В общем-то, сегодня об этом мы будем говорить, что да, мы христиане, мы знаем Евангелие, мы доверяем, что Иисус Спаситель Божий, мы доверяем, что Он есть путь, истинная жизнь. «И всякий, кто не исповедует Иисуса таким образом, на пути в погибели». Мы должны призывать так людей к тому, чтобы они покаялись, как некогда покаялись и мы. И мы славим Бога именно за то, что дал Он нам возможность покаяния и обращения от злых дел к истине, к служению Ему, что мы делаем сегодня. Итак, дорогие друзья, мы приглашаем вас в прямом эфире пообщаться, то есть телефон наш включен 5960452, и вы уже, те, кто постоянно нас слушаете, знаете, что надо набирать 812, и другие цифры, такие как 7-812-596-0452, вы сможете дозвониться до нас в студии. Игорь помогает вам соединиться с нами. И также можете использовать Skype. Я знаю, что у нас немало сейчас слушают в Skype. И вы можете через Skype прислать ваш вопрос по поводу темы, которую мы обсуждаем. Вот так я еще раз заявлю нашу тему. Мы обсуждаем Рейки, школа исцеления. Начну я, Валерий, наш разговор с следующей цитатой, которую я как раз взял на сайте на одном из многочисленных, надо сказать, сайтов, которые продвигают рейки в массы. И я думаю, сразу вам, радиослушатели, будет понятно, почему эта школа религиозная, это учение псевдомедицинское у нас в эфире, в нашем апологетическом эфире. Итак, я цитирую. «Не так давно жил человек, которого мучил животрепещущий вопрос. Как исцелял Иисус Христос? Смогут ли исцелять люди, последовавшие путем духовного развития, который указал Спаситель? Иными словами, соответствует ли истине, сказанное Христом, «Все, что я сделал, сможете и вы, и еще более»?» Эту историю рассказал мастер Рейки своему ученику. Современная интерпретация притчи занимает несколько уроков, на которых ученик получает представление о человеческой природе, способах лечения и концепции целостности, то есть об основах понятия современного рейки. Вот это, друзья мои, вы можете прочесть прямо на сайте. То есть, когда вы откроете какой-нибудь сайт, вы обязательно увидите, что школа рейки так или иначе будет приплетать имя Спасителя Иисуса в свое мировоззрение, для того, чтобы неподготовленный человек, псевдохристианский его мира или постхристианского мира, как сейчас он принято называть, человек, который понимает, что имя Иисуса Христа как-то связано с Богом, такой человек, увидев, что Иисус говорил, будете делать больше дел, чем я, может быть, это говорится об исцелении, рейки говорит, да, конечно, это об исцелении, мы вас научим, как делать дела, которые делал Иисус Христос. И поэтому это учение становится для нас интересным и важным для обсуждения. Итак, Валерий, давай познакомим наших радиослушателей с тем, что же такое вообще рейки, что это за понятие такое, это замечательное японское слово.
Сразу же хочу сказать, что, конечно, два важных момента мы здесь затрагиваем. Прежде всего, потому что эта школа касается такого животрепещущего вопроса, как исцеление, вопросы исцеления, вопросы здоровья и способов, и той природы, что стоит за этим исцелением. И второй момент, то, что действительно очень часто мастера рейки ссылаются на то, что учитель, а скорее всего речь идет здесь об основателе школы рейки, буддийском монахе, японском буддийском монахе Микао Усуи, который, возможно, действительно там изучал христианские тексты, иногда даже для того, чтобы хорошо совпадать свой продукт на Западе, говорится о том, что он был христианином, мало того, что христианином, еще и служителем. Так вот, жил он в XIX веке, служил в храме в городе Киото, а в XIX веке уже были доступны, естественно, и христианские тексты, так что вполне возможно, что этот человек в поисках вообще сравнительного, так сказать, анализа различных средств исцеления в разных религиях, изучал христианский текст. Именно поэтому здесь происходят такие отсылки на Христа и на библейские истории. Но надо сказать, что начал вообще-то Микао Усуи свои исследования с другой, достаточно традиционной, вообще-то китайской техники, прежде всего оздоровительной техники, известной как цигун. Да? И здесь надо сказать о том, что вообще такое рейки, потому что рейки вообще-то созвучно цигун, потому что обе используют, и свои эти оба слова содержат в корне слово ци или ки. Ци – китайский вариант, а ки – японский вариант. Рэки переводится как универсальная или вселенская жизненная энергия, жизненная сила. Вселенский рэй и ки – жизненная энергия или жизненная сила. Ки – японский вариант слова ци, китайский вариант этого слова. То есть, соответственно, мы видим, что в тех или иных практиках восточных очень часто используется это слово как корень, и, соответственно, все вращается вокруг представления о том, что миром движет некая вселенская энергия, которую можно балансировать, которую необходимо накапливать или, наоборот, как бы разжижать в другом месте для того, чтобы достигать, естественно, благоденствия, здорового образа жизни и вообще достигать в целом счастья и благополучия. В общем-то, прежде всего надо говорить о том, что это связано с определенным мировоззрением, прежде всего пантеистическим мировоззрением.
Давай мы прежде всего немножко тебя перебью, просто почитаю немножко. Ты уже упомянула Микао Усуи, и вот история, которая преподается, опять же, для нас, западных постхристиан, история звучит так, что он был воспитан христианскими миссионерами. В то время как большинство японских детей воспитывались в духе синтоизма и буддизма, Микао Усуи изучал Библию и другие сказания об Иисусе Христе, и по окончании школы он решил изучать богословие, стал профессором теологии и со временем возглавил христианскую мужскую школу. Однажды после утренней службы в школьной часовне к нему обратились старшеклассники с вопросом о вере. В частности, их интересовало, действительно ли он буквально трактует совершенные Христом чудеса. Он ответил положительно. Тогда ученики попросили продемонстрировать какое-нибудь чудо, как подтверждение истинности его веры. В ответ Микао не проронил ни слова. Он был потрясен и почувствовал себя опозоренным, ибо элементарный вопрос пошатнул его убеждения. Не в силах оправиться от произошедшего, он подал в отставку, так как посчитал себя недостойным учить других людей слову Христову. Остаток жизни он решил посвятить религиозным поискам и укреплению веры. Принимая такое решение, Микао был убежден в том, что он должен найти практический ответ на вопрос о чудесах. В глубине души он не сомневался в их истинности, верил в то, что обязательно найдет способ исцелять других людей. Он знал, что будет горько сожалеть всю оставшуюся жизнь, если не ответит на этот вызов. То есть мы видим, что легенда, которая связывает Микао Усуи и его чудесный вот этот способ исцеления, который, о котором мы сейчас будем подробнее говорить, да, потом это вылилось в целое учение, и сейчас мы тоже осветим. А оказывается, источником вот этого поиска было то, что Микао Усуи был не удовлетворен тем, что его христианская вера не сопровождалась некими знамениями и чудесами. И я думаю, что это очень любопытно в этот момент, если мы с вами сравним это с нашим временем.
Да.
Потому что именно чудеса для людей являются неким доказательством того, что истинное учение Христово. Можем ли мы сказать, что вот новозаветное учение, оно всегда подтверждается чудесами?
Ну, я считаю, что какова бы ни была реальная история Микао Усуи, дело в том, что этот человек действительно рос в определенном религиозном контексте Японии. В то время, в общем-то, говорится о том, что, во-первых, он все-таки был буддийским монахом. Плюс ко всему, действительно, официальной религией к тому моменту фактически она восстанавливается, был синтоизм. Это религия анимизма, оживотворяющая сила природы. То есть вот здесь представление о некой вселенской энергии, с которой, кстати, надо жить в гармонии, это совершенно нормальное мировоззрение, миропонимание любого японца. Кроме того, как, во что бы действительно не верил Микао Усуи, его вера была синкретическая, потому что он действительно искал неких материальных подтверждений своей как вот этому христианским убеждениям. И говоря об этом, надо действительно упомянуть, что Библия не обещает нам о том, что мы будем творить чудеса точно таким же образом, потому что Христос на самом деле творил все эти вещи как подтверждение того, что Он Мессия. То есть он говорил о том, что он творит это властью Божьей. что он пришел от Бога, что он один с Отцом, и что это все делается во славу и именем Бога. И никаким образом это не имеет отношения к некой силе, которой можно манипулировать, это совершенно языческое представление, и вполне анимистическое. То есть я говорю здесь о действительно древних религиозных корнях и совсем отличных от христианства.
Другими словами, то, что нам важно знать, дорогие друзья, что, конечно, всегда во все времена одно из вызовов, которое бросается в сторону христиан, это то, что если мы верим в чудесного Христа, чудотворца, почему в нашей жизни чудес не происходит? И есть целые такие учения христианские, которые говорят, что необходимо, чтобы происходили чудеса. Просто вот если в каких-то христианских церквях не происходит чудес, это значит, что там недостаточно веры. И это не предмет нашего обсуждения сегодня. Мы с Дмитрием Розетом часто говорим о таких вот, можно сказать, псевдохристианских верованиях, да, что нужно обязательно какие-то знамения, чудеса, хотя в Евангелии говорит, что учеников Христа будут сопровождать знамения, чудеса, которые будут говорить о том, что сила Божья с нами. Но Иисус сам говорил, что чудеса и знамения никогда не приведут людей к истинному покаянию.
Да.
И в этом как раз и баланс
и христианской жизни.
В то время
требовали чудеса и знамения люди.
Всегда.
И сейчас.
Фарисеи взывали, да. Сказали, покажи нам чудо. Иисус сказал, не будет никакого другого чуда, кроме знамений Ионы пророка. Апостол Павел писал, что иудеи всегда ищут чудес, а язычники всегда будут искать некой мудрости, некого знания сокровенного. То есть, в принципе, мы видим, что состояние духовное, состояние мира, оно не меняется из столетия в столетие. Люди будут обольщаться вот этими чудесами. И апостол Павел предупреждал, что времена будут настолько интересными в плане духовной активности, что появятся учителя, которые будут обольщать людей, в том числе и ложными знамениями, ложными исцелениями. И вот Микао Исуи как раз в поиске вот этой вот силы чудотворной, так это или нет, но вот сайт, который связан с Рейки, говорит, что он действительно пытался найти эту силу, связь, и для него вот это вот материальное подтверждение веры или чудодейственное подтверждение христианской веры или вообще веры, как мы увидим, он в конце концов вообще просто начал говорить о неком синкретизме, некой синтезе всех вер вместе, что, в общем-то, фактически характерно для эзотерического мировоззрения, где и практикуется рейки больше всего. Давайте я продолжу его читать, потому что это любопытно. Вот он отправляется, так как в Японии здесь на сайте написано, читаю снова. В Японии христианство не получило широкого распространения, доктор Исуи эмигрирует в Америку, где посвящает несколько лет тщательному изучению священных текстов. Не ограничиваясь собственными исследованиями, он советовался со многими богословами. То есть выглядит как очень добросовестный ученик, который пытается найти ответ. В конце концов он решил не полагаться на чужое мнение, а доверился воле Божьей и собственной интуиции. Вот здесь вот начинается самый главный момент, когда человек перестает советоваться с Библией, учит, что есть мудрость в совете многих. Человек однажды решает, что я лучше пренебрегу этой мудростью, и я начну свое собственное искание. С одной стороны, это приятно, но Библия предупреждает, что это может быть опасный путь. Что в результате получается? Смотрите, на пути его исканий то и дело происходили события, которые Исуи принимал как знаки от Бога. Эти знаки укрепили его веру. Более того, он обрел уверенность в том, что следующий шаг будет сделан в правильном направлении. Смотрите, чем интересно это направление. Правильно. Доктор Исуи параллельно занимался изучением не только христианских трудов, но и многими другими духовными и мистическими традициями. То есть, оказывается, правильное направление заключается в том, что мы оставим библейское учение, и мы начнем вбирать в себя другие духовные традиции и мистические учения. Он полагал, что эклектичное знание обогатит его веру и облегчит поиск способа духовного целительства.
Ну, я знаю совсем другую версию развития событий.
Вот, и я тоже знаю другую версию, поэтому я читаю этот сайт как сказку.
Да, фактически да. То, что рассказывается на этом сайте, это не...
Но я специально беру этот сайт, потому что это и есть то самое, когда людей хотят по-настоящему у христиан сказать, ничего страшного, это часть христианства.
На самом деле история рассказывает о том, что Микао погрузился в такое размышление и постился в течение 21 дня. И затем, ну, собственно, это неудивительно, для буддийского монаха и нормальная практика. И затем, как он размышлял о природе этой силы исцеления, он понял, что она происходит от общей вселенской энергии. Фактически он ее как бы в свою жизнь ввел. То есть он подключился, можно сказать, к этому потоку энергии.
Да, я тебе прочту более интересное здесь написано. Mm-hmm. После посещения многих буддийских центров он узнает, что буддийские монахи и монахини, так же как христиане, считают целительство помехой на пути духовного роста. Согласно традиции, главной целью буддиста является достижение внутреннего умиротворения, в то время как внешними аспектами жизни, такими как болезни и нищета, последователи Сиддхартха Гаутама или Будды не считали нужным уделять внимание, ибо согласно учению они приходящие неизбежны. Таким образом, лечение людей полностью отдавалось на откуп представителям официальной медицины. То есть у нашего сегодняшнего героя, у Суи, появляется вот этот вот синкретизм, что, оказывается, нужно искать духовного исцеления, духовной гармонии, которая даст. И как раз ему пришел ответ от этой энергии.
Да. Ки. И он разрабатывает никетические принципы, то есть будь благодарным за все благословения в твоей жизни, не гневайся, не беспокойся ни о чем, работай добросовестно, будь добр ко всем своим ближним и ко всем живым существам. Вполне буддийско-синтоистское такое представление о том, как нужно существовать в этом мире. Но на самом деле он действительно обретает нескольких учеников в течение своей жизни, вот, продолжает проповедовать свои учения, и одним из его учеников становится Шиюра Хаяши. И именно он в 30-е годы инициирует некую женщину, приехавшую умирающую, американку японского происхождения, которая обратилась к вот, людям, практикующим рейки, с надеждой именно, что они смогут ей помочь, именно они ее исцеляют. Очевидно, все-таки неизвестно уже, каким образом эта женщина осталась в живых. Очевидно, все-таки наступило выздоровление, потому что она становится мастером рейки. Она получает вот эту самую инициацию от японских мастеров и начинает распространять учение рейки в 70-х годах уже в Соединенных Штатах. Вот таким образом, собственно, и происходит популяризация рейки на Западе. То есть относительно можно сказать, что на Западе это учение появляется довольно поздно. То есть некие уже центры ассоциации рейки появляются фактически только в конце-начале 80-х годов. Что хочется, значит, сказать еще об этой вот практике? Прежде всего, то есть, в принципе, мастер рейки работает с пациентом таким образом, то есть едва касаясь его руками или совсем не касаясь его руками, проводит сеансы от 30 до 90 минут. Пациент находится в сидячем и лежащем положении, и, собственно, все, что он должен ощутить, это некий, там, не знаю, поток энергии, некое тепло. То есть мастер рейки является лишь проводником вот этой энергии, он правильно их балансирует, эту энергию, собственно говоря. То есть пациент сам только формирует некое намерение о том, что бы хотелось ему исцелить. Да? А, собственно, сама энергия приводит посредством баланса вот этой силы ЦИ организм как более нормальное здоровое состояние. На самом деле никаких клинических подтверждений реально, потому что это, в принципе, самое что ни на есть тайная оккультная практика. Во-первых, клинических подтверждений этому нет, как можно измерить некую вселенскую энергию, да, вот эту силу ЦИ. То есть любой человек с научным подходом, то есть любой практикующий врач, аллопат, я имею в виду, человек, не придерживающийся, да, не традиционной или альтернативных медицинских взглядов, скажет вам, что, в общем, это не научно. Естественно, представление. Клинических исследований практически никаких не было. Единственные более-менее серьезные исследования проводились в Англии, университетом Эксетер. На самом деле тоже никаких серьезных результатов они не получили. Я знаю, вот читала статью о том, что в 2008 году учеными из университета штата Вашингтон в Сиэтле проводили подобные исследования по поводу эффекта, лечебного эффекта, который может оказать на пациентов с таким серьезным заболеванием, как фибромиалгия. То есть эти люди находятся в хроническом заболевании, постоянно испытывают мышечные боли. Так вот, были отобраны 100 пациентов, которые были методом случайной выборки, помещены, как бы распределены по 4 группам, с которыми работали. То есть тут и работает интересный эффект плацебо, всегда надо учитывать. То есть работали реальные мастера рейки. Кто-то был как бы на удаленном контакте, кто-то непосредственно прикасался к пациентам. А были в некоторых группах просто имитирующие их действия актеры. И на самом деле, после того, как на протяжении 8 недель, дважды в неделю с пациентами работали, измерялись, так сказать, уровень болевых ощущений, были записи о том, какие лекарства еще, какое еще дополнительное лечение, естественно, это все производилось в клиниках, получали пациенты, на самом деле они увидели, что никакого, ровно никакого эффекта вот, рейки не дает. И в связи с этим, в общем-то, ученые рекомендовали тому, что надо необходимо более серьезно исследовать эту проблему, потому что рейки пытаются, в общем-то, навязать лечебным заведениям различным. Если посмотреть, что пишут на сайтах рейки, то они утверждают утверждения совершенно голословные, утверждения фантастические. То есть рейки фактически панацея от всего. То, начиная от гриппа, там, не знаю, мигрени и каких-то менее значительных заболеваний, вплоть до там, рассеянного склероза и даже онкологических заболеваний. Британские ассоциации, в ведении которых находится реклама, постоянно вот таких вот мастеров рейки, которые рекламируют себя на различных сайтах, наказывают за это, потому что они считают, что их заявления неправомочны, потому что нет никаких подтверждений тому, рассказывается фактически только субъективная анекдотическая история о каком-то неком опыте. Вот, ну, вроде как одна бабушка сказала, что вот да, кому-то там что-то помогло, но, скорее всего, речь идет о неких психосоматических заболеваниях, которые подобными же методами вполне возможно исцелить. То есть, скорее всего, то есть, либо пациент вообще серьезно не был болен, либо у него, либо, скорее всего, были еще применены какие-то другие методы лечения, которые, собственно, и помогли в конце концов. Либо это, возможно, было просто либо эффект плацебо, либо просто самовнушение.
Ну, я вот тоже, готовясь к нашей теме, посмотрел на некоторых сайтах, что в Соединенных Штатах Америки есть ассоциация, изучающая всевозможные ненаучные методы лечения. Они тоже посвящают время изучению лечебного эффекта рейки. И они рекомендуют, эта ассоциация, она рекомендует использовать рейки в качестве дополнительного инструмента лечения. То есть наряду с обычной традиционной медициной неплохо воспользоваться услугами и рейки врача, который, может быть, восстановит внутренний баланс и поддержит некую жизненную энергию в человеке, пока лекарства делают свое дело. Ну, то есть, фактически, никто серьезно не говорит об этом способе, как о способе лечения.
Да, очень часто именно как о дополнительном, вспомогательном.
Да, то есть, да. Это некая такая вот вспомогательная штучка, которая вот людям как бы открыта. И хотите, пользуйтесь, хотите, нет.
Ну, вот хочу сказать, что я смотрела сайт врача Стивена Барретта, он психиатр по образованию, очень много времени посвятил, сейчас он уже вышел на пенсию, много нравится деятельность части разоблачению различного рода шарлатанов от медицины. Так вот, у него есть несколько статей, то есть у него масса статей, посвященных различным вещам, в частности, есть речь о рейке, он говорит, что, безусловно, это абсолютно не научный метод, тем более он говорит о том, что, ну, как вообще медицина будет говорить о каком-то подключении к источнику вселенской энергии, о каком-то балансе, который вообще действительно невозможно ни увидеть, ни измерить никак. с апологетической точки зрения мы действительно можем говорить о том, что это оккультная практика, потому что речь идет о неком оккультном знании, которое передается от ученика,
от учителя к ученику.
Да. И идет речь об неких ступенях посвящения, то есть инициации. То есть это подключение может быть только за счет того, что вот тебя инициируют, то есть тебе передают определенную энергию, плюс еще эти ступени посвящения, там есть так называемые настройки этой энергии. И вот, насколько я знаю, Дмитрий смотрел расценки, стоит это недешево.
Ну, первая ступень стоит 4,5 тысячи.
Вот. То есть для того, чтобы стать мастером рейки, надо обязательно пройти все эти 3 ступени.
Третья
иногда
ступень
даже, иногда
пишут
даже 4.
4, на самом деле,
да,
если хочешь быть магистром. Итак, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это сестра Галя с Владимирской области.
Галин, добрый
вечер.
У нас,
конечно, очень треск большой, ничего даже не слышно. Так, я просто знаю телефон, и вот звоню, кое-что так услыхала меликом.
Ага.
Ну вот я слыхала, как вот через, значит, в церковь много прошло через, в общем, делателей таких, которые делают все вроде бы во имя Иисуса, но это совсем не так.
Да-да-да.
Это как вот муж так уже через эту разорванную как бы завесу в церковь все вошли. Ведь Иисус Христос говорил: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Это было сказано. А у нас сейчас такая ли церковь? Это разве церковь побеждающая? Это разве церковь чистая, незапятнанная, отделенная от мира? Ну, везде приветствуется это, что там прошло в церкви, это приветствуется. Это же маскировка, неужели нам это не видно? Вот мы уже 30 лет, как я уже вот за верующие. И когда мы только уверовали, нас гнали, снимали с работы, штрафовали, возили как преступников. И мы были какие ревностные. Но сейчас вот я этого не замечаю. Никак не замечаю. Я вижу, что враг пришел, и люди этого не видят. Молодежь этого не знает. Под такие люди пожилые не учат, как бы прям вот народ уснул, это не замечают. И служителя как уснули. Каждый мы ищем своего. Любовь, я вижу, во многих овладевает. Радость потеряна у наших сынов Божьих. А это потому, я знаю, что это за кафедрой нет таких у нас пастырей, которые бы били тревогу, которые бы очищали людей от всякого этого беззакония, кто возвышал бы День Господень Духе Святого в силе, если бы это мы делали, если бы мы это знавали, что мы подошли так близко к излиянию Божьего гнева и ужасным скорбям, мы бы не были такие беспечные. Поэтому я вот думаю, так вот размышляю часто, лежу, размышляю, думаю, Бога прошу, что в пришествии Иисуса Христа многие не услышат о наступлении. Потому что я понимаю, как в одни Ноя там еле пили, женились, выходили замуж. Были они заняты своими трудами. Сейчас такое же время почти настало.
Спасибо.
Так же все делают.
Галин, спасибо большое за ваш звонок. Мы благодарим за ваше участие. Вы абсолютно правы, что действительно из-за того, что церковь не бодрствует, а Иисус сказал: «Бодрствуй, молись, и тогда тебя минуют, это година искушений». Но христиане действительно беспечно стали. Стали увлекаться вот даже вот этими всякими ложными знамениями, чудесами, обольщениями.
Да, я хочу, кстати, обратить на наше внимание и предостеречь многих людей о том, что когда вы читаете, что вот, например, рейки вообще не зависит от убеждений, будет работать вне зависимости от того, верите вы или нет, это, например, данный у нас на сайте обучения рейки, но это иностранный сайт, но, в принципе, наши, может быть, сайты более откровенны в этом плане. Они все-таки говорят о том, что это духовная практика. Но одновременно многие часто лукавят. То есть говорят, что вроде как это не зависит от ваших убеждений. Вместе с тем говорят о том, что вы должны довериться водительству рейки. И что настоящий истинный мастер рейки – это не тот, кто подчинил себе рейки, но кого рейки подчинила себе. То есть на самом деле это, конечно, религиозное мировоззрение. И мировоззрение, как я сказала уже, пантеистическое, о том, что Бог во всем сущем находится, и все едино на самом деле с Богом. Это, кроме того, это восточное монистическое мировоззрение. И в соответствии с этим, естественно, баланс энергии, да, которым мы можем управлять, это вполне разумное представление об этом мире, потому что человек воспринимается, да, как единое целое. Тело душа и разум. То есть есть холистический подход к человеку. И на самом деле вот альтернативная медицина, она как раз очень часто называется как холистическая медицина. Но я хочу обратить ваше внимание еще на следующий факт, что те люди, которые занимаются рейки или продвигают учение рейки, как правило, это не просто те, кто занимается какой-то одной методикой, да? Это люди, как правило, вообще с подвержены эзотерическому мышлению. Как правило, это находится они находятся в неком контексте вот это движение новой эры. И они, как правило, следуют или активно пропагандируют еще параллельно много других учений. Я обратила внимание, например, на то, что сайт Рейки Раши, например, который говорит совершенно откровенно о том, что это духовный путь, конечно, что это путь вот универсальный, вселенский, но тот человек, который занимается продвижением этого сайта Мастер Рейки, он совершенно откровенно заявляет о своем неоязыческом мировоззрении, то есть он родновер. И мало того, что он родновер, но еще говорит о том, что да, наши предки были сильны духом, и эта духовность, она на самом деле даже выше, чем у японцев. И он вообще, так сказать, с таким вот патриотизмом и национализмом заявляет, что те, кто владеют рейки, у тех, в общем, все будет получаться еще лучше, потому что вот наша родовая русская память, она превыше всего. Вот такой, в общем, с националистическим таким шовинистическим даже подходом этот сайт. Например, сайт, который пропагандирует рейки в Петербурге, активно проповедует идеи Оша, Раджниша. Мы уже говорили, как-то делали об этом передачу. Интересно, что рейки очень популярны вот в эзотерической группе, в частности, в коммунных Оша. Действительно, рейки очень популярны. Если посмотреть на то, что происходит в социальных сетях ВКонтакте, те люди, особенно молодежь, которые увлечены эзотерическими оккультными учениями, сейчас есть определенная мода, можно сказать, на рейки. Да, вот, то есть параллельно с йогой, ну, йога уже везде практически, да, она уже всех захватила. Даже уже как бы неинтересно и даже банально стало. Рейки сейчас это некая новая модная тенденция. Также это может постоянно на неких семинарах рейки можно увидеть в журнальчиках таких называемых интуит, которые говорят о том, что происходит, во всяком случае, вот интуит, это петербургский такой журнальчик рекламный, который рассказывает о различных эзотерических учениях и всякого рода семинарах. То есть он такой рекламный буклет. Ну, я хочу просто обратить ваше внимание о том, что эти методики увлекают. И увлекают людей тем, что, оказывается, в этом, кажется, что-то есть. Да? Что, возможно, если это работало для одних, это сработает и для других. То есть это вполне традиционные методы того, как альтернативная или нетрадиционная медицина привлекает в свои как бы, сторонников, своих почитателей. Галина упомянула вот сейчас в своем звонке о том, что очень многие действительно говорят, что исцеляет именем Христа. А на самом деле, конечно, это ложное учение. И об этом апостолы предупреждали о том, что будет много волков в овечьей шкуре. Многие будут проповедовать то, что приятно нашему уху, то, что приятно слышать, то, что, кажется, нам дает действительно гармонию и благоденствие. И только эти вещи в христианском мире достигается за счет молитвы и за счет обращения к Богу. Если исцеление происходит, то действительно происходит исцеление именем Христа и по Его воле, а не за счет манипулирования какими-то силами. В данном случае можно единственное сказать, что с одной стороны, мы себя действительно постоянно мы цитируем этот стих из послания к Галатам, о том, что мы порабощаем себя вещественным началом мира, если мы верим в подобные вещи, да, существование неких сил, которыми мы можем манипулировать, это совершенно языческое мировоззрение. И с другой стороны, мы ставим под сомнение силу Божью, фактически мы его низводим до уровня некого карманного Бога, если мы считаем, что Бог постоянно должен проявлять какие-то чудеса для того, чтобы, ну, так сказать, на потребу нашему, для творения нашему любопытства и религиозного некого чувства. Вопросы, связанные с альтернативной медициной, очень серьезные, и они стоят постоянно в церкви. И мы делали об этом отдельную передачу. Я хочу порекомендовать нашим слушателям ряд статей, которые можно найти на нашем сайте. Очень это легко сделать, потому что в нашем разделе на сайте apologetica.ru вы можете найти целый список, да, различных тем, и вы, открыв рубрику «Альтернативная или нетрадиционная медицина», вы найдете такие статьи, что такое альтернативные методы лечения и вариации на тему ОЦИ. Как раз все то, что, о чем мы говорили, будет очень подробно разъяснено в этих статьях. Так что обращайтесь на наш сайт, читайте, помогайте тем, кто увлечен методами альтернативной медицины и нетрадиционной медицины. Это можно все почерпнуть и так называемых целителей, и в книгах по самолечению, по социологическим опросам, подобными вещами в нашей стране, вот на 2009 год, самолечением занималось более 30% людей. Как правило, то, что можно почерпнуть, да, вот, в различных книгах, это тоже относится к очень часто к нетрадиционной медицине. Люди, может быть, меньше сейчас стали обращаться к знахарям и целителям, скорее всего, потому что это дорого. Вот. Это все равно, что часто пойти в частную клинику. Угу. А вот купить какую-то брошюрку и...
Попробовать самому.
Да, попробовать самому, это легко и просто. Но на самом деле можно навредить своему здоровью и, главное, своему духовному здоровью.
Ну, в общем-то, я думаю, что об этом, наверное, мы больше всего и предупреждаем, да, что Иисус говорил, что... Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, но душе своей повредит, да? То есть, если приоритетом, опять же, является для нас наше благосостояние, наше благоденствие и наше здоровье, как обычно люди друг другу говорят, было бы здоровье, остальное купим, на самом деле это плохой принцип, потому что прежде всего нужно искать Царство Божьего и Его праведности, и все остальное приложится. Тогда Господь правильно расставляет приоритеты и акценты на жизнь, на душу человека, что человек прежде всего должен взыскать Царство Небесное. И для того, чтобы взыскать Царство Небесное, по милости Божией открыт путь через жертву Христа. И всякий, кто пытается этому пути через жертву Христа придумать какой-то свой путь. Если христианин неудовлетворен, и он пытается найти какие-то чудеса и силы, не удивляйтесь, что среди таких христиан вдруг появляются некие оккультные учения, практики и все остальное, потому что они оставляют простоту во Христе и начинают практиковать нечто, что Бог сказал, что это мерзость. Но, к сожалению, именно так устроен духовный мир, что идет постоянное обольщение. И очень внимательно нужно относиться именно к тому Евангелию, которое, во-первых, проповедано, которое принято в вере, в мире, среди христиан, и которое исповедуется из поколения в поколение. Именно этому мы и посвящаем наши апологетические эфиры. Пожалуйста, будьте внимательны к тому, что вы слышите, будьте внимательны ко всем этим целителям, к этим практикам, потому что они все так или иначе несут оккультный влияние, оккультное мировоззрение. Сохранит вас Господь от этой годины искушений и даст вам мудрости в защите Его.
А если вы получили исцеление, прославьте Христа, как это было в библейских историях.
И это абсолютно правда, потому что Господь действительно всемогущий, Он исцеляет, как Он исцеляет сейчас меня, например. Пусть вас Господь благословит, и через две недели мы снова услышим вас, вы услышите нас, а мы услышим вас в прямом эфире.
С Богом, до свидания.